А вы говорите, мили. Положить на мили с прибором.
Я ему что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 3 апреля, сейчас 17.08. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый вечер тем, кто к нам только что присоединился. В прямом эфире мы следим за новостями, которые приходят на ленты информационных агентств, за пробками на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение, ставим на голосование по некоторым вопросам главную тему, с нашей точки зрения, главную тему этого времени. СМС-портал для ваших сообщений, плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Код города 495. Слушать и смотреть нас можно в интернете, либо в Телеграме, либо на Ютубе, либо ВКонтакте. Ну и не отменяется старая добрая радиотрансляция. FM-вещание в Москве и Московской области. Частота 94,8 FM. Итак, сначала, что творится на московских дорогах. 4 балла прямо сейчас. 5 баллов обещают в 6 вечера. 6 баллов в 7 вечера. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, это заявление вице-премьера Новака, который говорит, внутренний рынок нефтепродуктов в России стабилен, а мониторинг ситуации будет продолжен. Мантуров заявляет, что Минпромторг прогнозирует рост обрабатывающей промышленности в России в 2024 году не менее чем на 5%. Это все с ленты агентства РИА Новости. Смотрим срочное сообщение на ленте агентства ТАСС. Путин пожелал успехов губернатору Сахалина Лимаренко, который попросил поддержать его кандидатуру на предстоящих губернаторских выборах. И Шадаев. Минцифры пока не планируют создавать механизмы блокировки деструктивного контента в мессенджерах. Это из срочных сообщений, которые приходят в эти минуты. Вот, кстати, еще одно срочное прямо сейчас. Глава Минпросвещения только что заявил, никаких изменений в едином госэкзамене в этом году больше не планируется. Тема, которую мы будем сегодня обсуждать в рамках программы «Своя правда». Заявляем ее. Ученые Российской академии наук подсчитали, для полного устранения дефицита доходов многодетных домохозяйств требуется не менее 280 миллиардов рублей в год. Вот мы буквально несколько минут назад и обсуждали вопрос приватизации. И говорили, что приватизация как-то слишком быстро пошла в Российской Федерации, потому что планировали заработать на этом 1 200 000 000 в год. Заработали за первые 3 месяца 2 200 000 000. А тут смотрите, чтобы устранить дефицит доходов только многодетных домохозяйств, нужно в год 280 миллиардов рублей. В 200 раз больше, чем зарабатывают на приватизации. Насколько действительно есть смысл призывать людей рожать, троих и более детей, становиться многодетными семьями, если потом выводить из бедности это самое домохозяйство с рожденными детьми, нужно будет много денег. И главное, этих денег достаточно, они есть, эти деньги, или их нет. Владимир Карачаровский, доцент факультета экономических наук в Высшей школе экономики. Владимир Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Константин Добромыслов, доцент кафедры труда и социальной политики РАН ХИКС, кандидат экономических наук. Константин Викторович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Прямой эфир. Мы читаем ваши сообщения, которые приходят на СМС-портал через Телеграм, либо вы можете звонить. Ну, обычно звонки у нас во второй части программы. А вот что важно, это наше голосование, которое мы уже запустили, и вы должны проголосовать, чтобы присоединиться к нашему, соответственно, сегодняшнему заседанию. Для полного устранения дефицита доходов многодетных домохозяйств нужно не менее 280 миллиардов. На ваш взгляд, как оценить эти затраты? У нас простое голосование сегодня. На такие цели можно и больше найти. Первый вариант. Второй вариант – это нормальные траты для бюджета страны. Третий вариант – в нынешних условиях это все-таки слишком много. Еще и на это тратить 280 миллиардов. И четвертый вариант – я не готов оценивать, не готов давать ответ на этот вопрос. Соответственно, голосование мы запустили через 50 минут, ну, уже через 48 минут будем подводить итоги. Константин Добромыслов, начнем с вас. Вот 280 миллиардов рублей. Все-таки, если говорить о бюджете Российской Федерации, это большие деньги?
Ну, по сравнению с бюджетом Российской Федерации, это небольшие деньги. Это...
Ну, это копейки, которые легко найти для того, чтобы взять и дать.
Это 0,008%. Бюджет Российской Федерации 35 триллионов рублей составляет. Поэтому 280 миллиардов – это небольшие деньги, но смотря с какой, как это оценивать. Значит, если мы говорим о бюджете, то в этом году бюджет будет с дефицитом. Дефицит 1,6 триллиона рублей. Поэтому, конечно, для бюджета нагрузка будет достаточно серьезная. Но если учитывать долгосрочные как бы, инвестиции и долгосрочное развитие, то, наверное, так сказать, это оправдывает себя. Тем более, что если говорить о этих 280 миллиардов распределить среди семей, на которые планируется их потратить, то для семей это, в принципе, деньги получаются небольшие. Сегодня у нас, да, если так сказать, у нас 24,5 миллиона семей, в них находится, значит, порядка 30 миллионов детей в этих семьях. И,
ну, многодетных-то меньше.
Да-да-да, ну, нет, это не многодетные, это все.
Я и говорю, многодетных-то сильно меньше.
Многодетных у нас 2,3 миллиона. Вот, поэтому, так сказать, смотря как и на что мы будем тратить. Причем надо рассмотреть вопрос, а сколько из них нуждаются действительно, так сказать, в этих средствах. Но по статистике у нас сегодня, получается, 50% многодетных семей находятся за чертой бедности.
Больше. И их надо выводить именно на их...
Их надо выводить.
Но деньги при желании можно найти, если я правильно понял Константина Добромыслова, Владимир Карачаровский. Это вот серьезные деньги или их действительно вот так вот по щелчку, что называется, взять да найти?
Ну, если президент ставит задачу, то правительство найдет эти деньги, но я бы хотел...
Пока это всего лишь подсчеты ученых.
Нет, ну, на самом деле известен дефицит, да, дефицит денежных средств, который необходим для того, чтобы вывести всех бедных из-за черты бедности. Это как раз порядка, если всех считать, не только многодетные семьи, это порядка там 800-900 миллиардов рублей. А вот если считать только многодетных семей, да, формально получается цифра 280 миллиардов рублей. Но я хочу обратить внимание, вот вы спрашиваете, это много или мало? Что такое 280 миллиардов рублей? 280 миллиардов рублей нужно только для того, чтобы поднять в этих семьях среднедушевые доходы, ну, до 14-15 тысяч на человека. Вот давайте зададимся вопросом, 14-15 тысяч на человека, ну, скажем, на ребенка, на отца, на мать. Это нормальные деньги, чтобы пользоваться
это
плодами современной...
извините.
Ну, понимаете, то есть на самом деле эту сумму нужно увеличить, ну, как минимум в два, в три раза.
И это было бы по силам, с вашей точки зрения, учитывая в том числе и...
В дефицитном бюджете каждая копейка на счету. Нам еще надо понять, чем покрывать дефицит бюджета. Поэтому найти даже 280 миллиардов не так просто, хотя их будут искать. Если президент поставил такую задачу, значит, это деньги будут браться из каких-то других статей расходов. Либо, возможно, будет повышаться налоги, как бы интенции к этому есть. Также президент в послании Федеральному собранию сказал, что будет вводиться прогрессивная шкала налогообложения. Вот посмотрим, будет ли она и как она будет выглядеть. Так что все эти деньги, которые необходимы для вывода семей из бедности, будут так или иначе браться с налогоплательщиков. Поэтому это надо иметь в виду. И надо иметь в виду, что 280 миллиардов не сделает этих людей счастливыми. Потому что 280 миллиардов – это только сумма, которая нужна, чтобы на каждого из бедных, каждого человека, включая ребенка, находящегося за чертой бедности, приходилось 14-15 тысяч. От 14-15 тысяч с сегодняшним уровнем цен счастливым ребенок не будет. И отец, и мать с этим с душевым доходом счастливым не будет.
Слушайте, мы не говорим о счастье, мы говорим хотя бы о том, чтобы убрать вот эту историю, когда многодетные – это бедные.
Понимаете?
То есть они подойдут к черте бедности.
Они подойдут
к черте бедности, но, только на все.
Да, но черта бедности – это чисто умозрительный показатель. Вот с 2021 года его считают как 44,2% от медианного дохода. Вот понимаете, до этого была потребительская корзина. Потребительская корзина, то есть это такой в натуральном выражении некий набор продуктов, лекарств, товаров длительного пользования, которые нужны для того, чтобы вести более-менее достойное существование. И оно оценивалось в рублях. И тогда хотя бы было понятно, исходя из потребительской, вот, если считать прожиточный минимум, исходя из подхода, основанного на оценке стоимости потребительской корзины, хотя бы понятно, какое количество продуктов, одежды, лекарств можно купить на эти деньги. А сейчас это просто умозрительная величина, 44%
медиан. Я очень хорошо помню, когда про эту корзину как раз говорили. Нет, насколько там, она умозрительна.
Но там было много спекуляций. Понятно, что все эти показатели подтягивают под реальные возможности экономики. Вот дети в некотором смысле – это роскошь. Да, это, безусловно, благо, но это и роскошь. И поэтому, если в экономике, которая не очень богатая, прямо скажем, рождается много детей, ну, у нас и немного детей рождается, да,
но, то мы но вынуждены говорить… Есть. Что? Хочется, чтобы была задача, решенная задача, и детей было вот, больше.
Нет, хочется, чтобы экономика росла большими темпами, хочется, чтобы детей было больше, хочется, чтобы не было бедных. Всего этого хочется, но одновременно все эти задачи мы не решим, если мы их не можем решить в течение уже, там, с момента распада Советского Союза, там, 35 лет.
То есть, есть ощущение, что и в Советском Союзе проблема многодетных была не очень решена.
Вы знаете, в Советском Союзе это решалось немного по-другому. В Советском Союзе все эти семьи получали бесплатные блага. Бесплатные детские сады, бесплатные курсы, полностью бесплатное образование, все абсолютно бесплатные кружки. Все это абсолютно было бесплатно.
Сейчас что-то подобное.
Подобное есть, нет, но значительная часть...
Были большие фонды общественного потребления.
Конечно. Сейчас...
Сегодня их нет.
Сегодня за многое приходится платить или доплачивать, решать вопрос на месте. Поэтому сегодня государство выбрало другую вот модель, так называемая адресная социальная политика. Но если мы выбрали эту модель, давайте говорить не о границах бедности, а говорить о границе достойного уровня. Уровне жизни.
Хорошо.
И тогда, исходя от этого, считать.
Давайте вот еще что. Я попрошу вас, Константин Добромыслов, сказать об этом. Виталий пишет, мы только что пытались сравнивать с Советским Союзом. Но вообще, это проблема мировая? Чем больше у тебя детей, тем больше у тебя проблем. Или это проблема исключительно российская?
Ну, это, честно говоря, мировая проблема. Это действительно так. Потому что дети – это достаточно затратная статья семейного бюджета. На детей приходится много тратить, и родители, как правило, не отказывают, хотят детям дать все лучше, и она имеет определенную составляющую. Значит, ребенка надо накормить, ребенка надо одеть, ребенка надо ему дать медицинское обслуживание, значит, ребенка надо обучить.
Ну, в Советском Союзе, видите, как-то решали, может быть, и в других странах тоже как-то по-другому это решают, и в результате у родителей проблем не так много.
В любом случае, чем семья многодетнее, тем она беднее. За редким исключением, да, есть у нас богатые семьи, где там по 5-6 детей, но там и доход вычисляется не в прожиточных минимумах, а в десятках этих прожиточных, или в сотнях.
И подобная картина минимум. И в других странах, как правило.
Ну, вот коллега пытался говорить, он правильно говорит, что для того, чтобы ребенка действительно растить, надо иметь не прожиточный минимум, а хотя бы 2-3 этих прожиточных минимума. Показать, сегодня такой есть прожиточный минимум. Он считается, да, он счетный. Другое дело, мы его не применяем сейчас. Он
применяется в другом месте, да?
В другом месте.
Вот смотрите, но если мы говорим о том, что надо бы даже не это, а надо бы даже больше, да? Тут возникает 19-й от имени тех, которые не многодетные, да? И он говорит, вообще вот эти вот 15 тысяч нам бы тоже подошли. Мы не бедные, мы обычные, таких большинство. И получается, что за наш счет помогают другим. Насколько это справедливо?
Понятие справедливости, знаете, оно апеллирует к представлению о том, что справедливо в обществе. Если общество считает, что...
Либо всем помогают, либо никому.
Но это не так. Ведь прогрессивная шкала налогообложения – это справедливо или нет?
Нет, оказывается, 19-й от имени многодетных как раз. У нас пятеро детей.
Вот смотрите. То, что является справедливым, решает ведь само общество. И оно может считать, что да, стратегически нам нужно иметь сейчас, рожать большое количество детей, чтобы просто наша страна через 25 лет просто не вымерла, да, там и через 50, через 100 лет, если вот так. То если стратегически мыслить, то поощрение рождаемости – это благо. И если каждый гражданин думает об обществе таким, которое оно будет через 50 или через 100 лет, вот с этой точки зрения...
Тогда он будет спокойно относиться к тому,
вот
что помогает.
Если у него такое мировоззрение, тогда с его точки зрения это справедливо. Если он живет сегодняшним днем, то, конечно, несправедливо. Понимаете, с одной стороны...
Хорошо, тогда поворачиваем ситуацию. От малодетных к многодетным. Михаил пишет, вот у моего коллеги зарплата такая же, как у меня. А у него нет детей, у меня четверо. Это же несправедливо.
Несправедливо что? Понимаете, люди делятся на два типа.
Это поворот того же вопроса.
Нет, понимаете, вот человек сам отвечает за свою жизнь. Вот пока мы сами, каждый из нас сам не начнет отвечать за свою жизнь, хорошего мы не добьемся. Один человек считает, сколько ему нужно денег для того, чтобы вырастить детей достойно, опираясь только на свои силы, а не на государство или на кого-то еще, и видит, что там, для него одного ребенка вполне достаточно, больше, если он родит большее количество детей, то ему просто не хватит денег, чтобы дать им, обеспечить им достойное будущее. Это рожает одного человека. А есть люди, которые просто рожают детей, потому что им это нравится.
Например. А представьте себе, какова ситуация будет, если зарплата будет зависеть. Вот нарожал больше, и зарплата будет больше.
Ну, я думаю, тогда мы вообще никогда не решим проблему производительности труда. Знаете, да. Тогда у нас возникнет другая проблема. Тогда все будут заниматься совсем другими делами, да, а не производственными вопросами.
Ну, то есть, серьезно об этом нет смысла говорить?
Нет, абсолютно.
Константин Добромыслов, добавите?
Ну, да, конечно. Значит, зарплату платят вообще-то за произведенную работу. Вот. А здесь разные категории. Мы говорим о количестве детей и заработной плате.
Ну да, тут вот только что 771 пишет, а ничего, что это вообще-то деньги не просто так, а за работу платят.
Конечно, это деньги за работу. Но, значит, здесь государство, безусловно, государство всегда занимается чем? Государство занимается перераспределением внутренних ресурсов государства, чтобы каждому было все доступно. Но вот вы задали хороший вопрос по поводу того, перспективы, да? Здесь можно повернуть с другой стороны. Если говорить, обращаясь к пенсионной системе. Сегодня нас кормят, пенсионеров, те, кто сегодня работает. Значит, соответственно, если люди хотят задуматься о том, что они будут делать на пенсии и кто их будет кормить, да, то, безусловно, надо рожать детей.
Да подождите, что... это государство пусть этим занимается.
Нет, государство не может рожать
детей.
Что это
я-то буду об этом думать?
Государство занимается как может.
Государство мне обязано платить пенсию, когда я приду к пенсионному возрасту. И так сдвинули на 5 лет.
Но пенсия-то платится со страховых взносов, которые начисляются на заработную плату. А это трудовой ресурс. То есть это количество рабочей силы. Соответственно, чем больше рабочей силы, тем больше
отчислений. Формально понятно, фонд. Да. Просто понятно. Никто так далеко ведь не думает.
Ну, да, конечно, так никто
пусть
не думает.
Пусть государство возьмет там деньги где-то в другом месте.
Нет, вы знаете, я вот хотел бы защитить тех людей, у кого все-таки мало детей.
Это Владимир Карачаровский.
Да, это потому что это не только те, которые живут. Ну, конечно, среди них есть те, которые решили жить только для себя, но среди них есть и те люди, которые считают и которые заботятся о своих детей, в том числе за счет того, что рожают немного детей. Потому что они знают, сколько они могут заработать за жизнь, и знают, сколько детей, какому количеству детей они могут дать достойный заработок.
Вот это вот история...
Достойное благосостояние.
Чего мы тут бедность будем плодить, это уместная история, на ваш взгляд?
Нет. Ну, секундочку.
Люди на этом основании есть... отказываются заводить детей еще.
Я просто хочу сказать, что современный человек должен быть сознательным и должен уметь считать. Он должен уметь сам, без опоры на государство, просчитывать будущее свое и своих детей. И, исходя из этого, планировать семью. Это очень важно. Это норма современного мира. Государство же, со своей стороны, должно заботиться о повышении рождаемости. Но здесь я отмечу, что вот такие программы, как материнский капитал, очень важные программы, например, да, и которые постоянно расширяются, они недостаточны для того, чтобы стимулировать рождаемость. Потому что ребенок – это, проект, на 18 лет, а то и на 20, да, 25, пока вуз закончит. А материнский капитал дается один раз. И поэтому вот те расходы, о которых мы сейчас говорим, дополнительные, да, кроме материнского капитала, в виде различных пособий, это не 280 миллиардов, это гораздо, это гораздо большая сумма.
Но мы сейчас пытаемся разобраться хотя бы 280.
Это было понятно, что это потребуется, потому что если человек берет материнский капитал, оплачивает им первый взнос в ипотеку, материнский капитал заканчивается, а платеж по ипотеке остается. И получается, что реальные располагаемые доходы уменьшаются, хотя формально появляется квартира.
В любом случае, так или иначе, и вся наша сегодняшняя тема, она ровно о том, что одни и другие люди делятся на тех, у кого есть дети, и тех, у кого нет. Вот Елена говорит, Константин Добромыслов, вы говорили, да, что дети потом будут платить ту
конечно,
пенсию.
Конечно, дети будут содержать стариков.
И вот смотрите, совершенно Елена правильно. Говорит вам, и дети вырастут и будут обеспечивать пенсию не только ведь родителям, но и бездетным, которые своих детей не рожали, а пенсию им дай. И получается, что они потом пенсию за счет наших детей будут получать.
Ну, у нас государство рассматривается как одна большая семья. Кто-то может иметь детей, а кто-то физиологически не может просто иметь детей. Но, тем не менее, все эти люди работают в одном государстве. Вот. И как бы есть солидарность поколений, на чем и строится, скажем, пенсионная система сегодня. На этой солидарности поколений. Поэтому она солидарно распределительная.
Но а государство же может устраивать какие-то, я не знаю, специальные условия для того, чтобы люди понимали. Родил одного ребенка, это маловато будет.
Вот давайте конечно. Я немножко поверну, извините, да? Поверну,
да, конечно.
То, что Елена, да, написала, да. Что потом пенсия...
Да, да вот, а давайте, в том числе и бездетно.
Давайте вот Елене ответим таким образом. Давайте задумайтесь над обратным вопросом. Представьте, что сейчас все начали рожать. Государству становится сложнее, потому что ребенок, как только он рождается, он становится иждивенцем, он увеличивает демографическую нагрузку. Как это ни парадоксально, если сейчас мгновенно увеличить рождаемость, и все будут рожать по 2, 3, 4 ребенка, то государство не сможет потянуть эту социальную политику, потому что трудоспособного...
Надо будет школы, надо будет... Нам
много нет, чего просто надо. Потому что трудоспособное население, каким было, таким и остается... А количество, количество да. пенсионеров растет, потому что на пенсию сейчас выходит большое поколение, родившееся в конце 60-х, да, в начале 70-х, ну, там, в середине 60-х. А это было большое поколение, оно сейчас выходит на пенсию, их очень много.
А работают
много.
Те, которые рождались...
А работают сейчас... Кто входит сейчас на рынок труда? Ну, давайте посмотрим. 20 лет назад, вот, пожалуйста, 20 лет назад, 2004 год. Но это только-только начала подниматься рождаемость после 90-х. То есть на рынок труда входит маленькое поколение, а на пенсию выходит... Большое поколение.
Вот так это противофаза, еще... это такая научная история?
Нет, конечно, есть демографическое окно, так называемое. Понятно. Они периодически, вот сейчас но оно закрывается.
Они вот могут нормально совпадать? Не или могут. Обязательно они в противофазе будут?
Они всегда есть проблемы. Ну, чтобы пропорции между трудоспособным и нетрудоспособным населением сокращалось, не должно быть таких вещей, как 90-е, например. Не должно быть таких вещей, как кризисы. Не должно, там,
не должно быть войн.
Эпидемии, да. Войн, да, понимаете, иначе всегда будут циклы.
Но это всегда бывает, и получается, что... Все это приводит, да? К циклам.
Вот, например,
значит, есть какое-то правило.
Конечно. Вот, например, 2000-е годы. Смотрите, что помогло в том числе восстановительному росту в 2000-е годы. То, что было открыто демографическое окно. Трудоспособного населения, его доля была максимальна. А людей старше трудоспособного и меньше трудоспособного населения было, были доли относительно меньше. Сейчас обратная ситуация. И если сейчас стимулировать рождаемость, то иждивенцев станет гораздо больше. И так получается, вот, отвечая Елене, что те, кто сейчас работают, работают на детей. Тех, кто рожает больше, больше и больше.
144-й и дальше пошел, говорит, а мат-капитал откуда взялся? За него заплатил как раз бездетный, с высокой долей вероятности тоже.
Нет, ну, безусловно,
ну, да. Да. Разумный человек посчитает в результате, все это послушает и родит одного ребенка. А если таких разумистов будет много, то население России будет падать, и пенсионерам придется совсем положить челюсти на полочку.
Верно.
Ну, у нас сегодня так и получается, что у нас... На одну женщину приходится 1,23 ребенка, а реально должно конечно. Быть 2.
Ну да, да.
Да, чтобы хотя бы мы поддерживали демографический уровень.
Да, да, совершенно согласен. Но только, знаете, проблема здесь не в разумистах, да, как сформулировал mm-hmm. наш слушатель. То есть люди, которые рассуждают, это не разумисты. Проблема-то в том, что дети это, ну, понимаете, это благо, которое должно соответствовать уровню и темпам развития экономики.
Это Владимир Карачаровский, с нами также Константин Добромыслов. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Прямо сейчас новости. Потом реклама, потом продолжим и мы.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 3 апреля, 17:37. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, за московскими пробками тоже следим. И продолжаем обсуждение в рамках программы «Своя правда» одной темы. Для полного устранения дефицита доходов многодетных домохозяйств необходимо не менее 280 миллиардов рублей в год. То есть мы призываем, с одной стороны, рожать троих и более детей, ну а потом говорим о том, что для того, чтобы вывести семьи, в которых столько детей, из бедности, надо дополнительно где-то взять 280 миллиардов рублей. Нет ли здесь какого-то противоречия? А главное, нет ли противоречия в том, что одни, получается, содержат других? Ну вот если доплачивать многодетным, то это ведь за чей-то счет. Ладно, параллельно следим за пробками. Нам обещали, что в 6 часов вечера будут только 5-бальные пробки, уже 6-бальные пробки. То есть они нарастают, что называется, намного быстрее, чем предполагалось. Очень много красного на третьем транспортном кольце, очень много красного и даже бордового цвета уже в центре города. Ну вот, например, в сторону Боровицкой площади подъехать будет достаточно проблематично сейчас. Там как раз много бордового цвета на улице Серафимовича, на Большой Якиманке. Садовое кольцо в его южной части, там, где Житная улица, там, где Коровий вал, там, там, где Валовая улица, вот все это красного цвета тоже, как вы понимаете. Весь центр, в общем, едет, мягко говоря, не быстро. В целом 5 баллов обещали, но уже 6, а то вот, смотрите, пока говорил, пятибалльные пробки стали. Дальше по прогнозам 5 баллов в 6 вечера, 6 баллов в 7 вечера. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, за ними тоже следим. Вот здесь в данном случае министр иностранных дел Венгрии Сиярта заявляет координирующую роль НАТО в военных поставках на Украину, втягивает альянс в войну. Это его заявление, цитирую, по ТАСС. Теперь про многодетное домохозяйство, про взаимоотношения между многодетными и малодетными. В общем, да, вы пишете через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните. В этой части принимаем звонки. Напомню, кто у нас в студии сегодня. Это Константин Добромыслов, он доцент кафедры труда и социальной политики РАН ХИКС, кандидат экономических наук, и Владимир Карачаровский, доцент факультета экономических наук в Высшей школе экономики. Когда пишете, не забывайте, вы прежде чем пишете, проверяйте, а то вот 819-й пишет, почему в нашей стране недра не принадлежат народу. Можно сделать все по-умному в Саудовской Аравии большими буквами. Там государство обеспечивает своих граждан бесплатной медициной и образованием. Только одну вещь я хотел бы обратить внимание. В Саудовской Аравии недра принадлежат государству. Там нет такого. Недра принадлежат народу. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Попрошу вас надеть наушники.
Вы говорите про то, что много рожают, будет нагрузка для государства. Тогда объясните, почему материнский капитал на всю страну, сумма одна на одного, на два, три ребенка, а цены на квартиры по всей стране разные. Уравняйте как-то, сделайте материнский капитал в Москве побольше, а где-нибудь в Костроме поменьше.
Скажите, секунду, вот вы, подождите, вот вы выступаете за это, а где деньги-то возьмем?
К счастью, где-то находятся деньги на материнский капитал, но в Костроме...
Нет, вы же хотите человек больше...
Квартиру.
Нет, подождите, да, подождите, вы же хотите больше взять? Не-не-не, он не слушает. Хорошо, 7-3-7, вообще в Саудовской Аравии вообще всем распоряжается, по сути, правящая семья саудитов. Но пожелание прозвучало. Владимир Карачаровский, почему так нельзя сделать?
Но я думаю, вот с нашим радиослушателем костромчане бы не согласились. И, значит,
Я думаю, что идея-то в том, чтобы в Костроме как дают, так и давали, а в Москве давали побольше.
Нет. Ну, давайте исходить из реальных возможностей государства. Вот государство сколько может, столько и дает. А дальше мы ставим вопрос, а как справедливо было бы это распределить? Если речь идет о том, что мат-капитал... Есть два подхода. Один вариант распределить мат-капитал пропорционально там уровню жизни в разных регионах. Тогда уже сейчас существующее неравенство между регионами мы только усилим. Ну, да. А вот когда мат-капитал равный, то есть условный костромчанин, на котором, сказал наш радиослушатель, может позволить себе большую часть ипотеки погасить, купив квартиру в Костроме, то это означает, что неравенство между Москвой и регионами за счет мат-капитала сокращается, что является справедливым.
Неравенство и несправедливость. Это Владимир Карачаровский, Константин Добромыслов.
Ну, вы знаете, здесь, в принципе, все эти меры, они как раз направлены на регион, а не на Москву. Москва – это особый регион, и здесь он более-менее благополучный.
И... Андрей уже написал, продавайте квартиру в Москве, езжайте в Кострому, берите там ипотеку.
Да, 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 можно так решать этот вопрос. А вот глубинки, конечно, там тяжело. Там тяжелее с работой, там тяжелее с доходами, там совсем тяжелее. Вот. Поэтому, конечно, все эти... помощи, которые делаются для многодетных детей, они больше, конечно, ориентированы на регионы.
Хорошо, еще один подход тоже. Ну, у них много денег, 639-й. Государство находит по 200 тысяч на контрактников в специальную военную операцию. И дальше формулировка. Кстати, распространенная, именно такими словами обычно принято и говорить. Не развалится на ребенка и миллион другой дать. Вот эта история. Люди уверены, что у государства денег немерено.
Нет, у государства денег ограниченное количество, и это видно по дефициту бюджета. Это прекрасно видно по дефициту бюджета и по не очень понятным источникам его покрытия пока. Поэтому государство, денег у государства не немерено. Вот, это первое. А второе то, что я хочу сказать, что вот если мы посмотрим последние, там, скажем, 5-10 лет, то в структуре доходов населения, доходы, связанные с различными социальными выплатами государства, увеличились, но, на, скажем так,
кратно.
Нет, не кратно, Я сейчас скажу точно, где-то вот если, например, в 2001 году это было где-то, наверное, 13%, то сейчас 20-22%. То есть государство увеличивает в структуре доходов населения доля пособий государства и так увеличивается. То есть, конечно, можно говорить, что можно увеличить еще больше.
Конечно.
Но здесь надо... Нет, ну, надо отдать должное государству, что, обратите внимание, в структуре ваших доходов среднестатистического россиянина доля, выплачиваемая в виде трансфертов государством, возрастает.
Голосование продолжается в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Для полного устранения дефицита доходов многодетных домохозяйств нужно не менее дополнительных 280 миллиардов рублей каждый год. Это ученые подсчитали, на ваш взгляд, как оценить эти затраты? Там 4 варианта ответа для голосования. Первые 30 человек уже проголосовали, присоединяйтесь. На эти цели можно и больше найти. Ну, вот предыдущий слушатель только что написал, 1,2 миллиона. Второй вариант, нормальные траты для бюджета. Ну, вот сколько могут, столько и выделяют. Ну, допустим, вот столько. Третий вариант, в нынешних условиях и это много. Есть много других необходимостей для того, чтобы потратить бюджетные деньги. Четвертый вариант, не готов оценить. Продолжается голосование, про миллион другой на ребенка. Чего государству мешает? Константин Добромыслов.
Ну, здесь, чтобы было понимание, мы же говорим о 280 миллиардах, это ежегодно. Соответственно, ребенок-то у нас не один год как бы живет, а живет до 17-20.
Это долгосрочный проект, да, мы уже есть, как-то говорили сегодня.
Это 280 миллиардов надо умножить еще на 20. Это вот так получается, в минимуме. Вот. Поэтому здесь несколько миллионов получается. Вот. А реально, да, здесь и речь-то идет еще об адресной помощи, не всем подряд. Это дается, а идет, так сказать, оценивается как бы возможность семьи, да, сколько его, ее душевой доход. Хотя здесь, опять же, это приводит иногда к негативным последствиям. Вот, есть прямые такие примеры, скажем, семья, там, имеющая 8 детей, муж с женой были вынуждены развестись. Для того, чтобы как бы на детей приходилось большее количество пособий.
Довольно распространенная, и, да, как говорят, практика.
Да, и здесь я считаю, что это не очень хорошая как бы тенденция, когда начинают рушиться, ну, не, они не рушатся семьи, они, они фактически-то остаются те же самые, но формально, так сказать, идет развод. Здесь надо, конечно, подумать, пообсуждать эту проблему, как это сделать, и не всегда возможно это через прямые деньги, да, может быть, натуральным какими-то вещами надо делать. Может быть, там надо ребенку, там, если школьник, да, выдавать форму, там, выдавать учебники, там, бесплатные кружки там, и прочее обучение и такие мероприятия. То есть натуральная помощь может быть оказана.
Давайте еще раз напомню, когда вы пишете, все-таки эта информация должна иметь отношение к реальности. 182-й, триллионы МАКФы разве не покроют все расходы? Давайте все-таки вспомним исходные сообщения по поводу активов МАКФы. 100 триллионов рублей, это, конечно, прозвучало, но все-таки исходно государство, точнее, Генеральная прокуратура, оценивала стоимость изымаемых по этому делу активов в 46 миллиардов рублей. Напомню, мы говорим только про 280 миллиардов ежегодно. Поэтому, если вот кто так пытается говорить, нет, активы МАКФы точно это не покрывают. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид Москва. Ну, знаете, очень странно, конечно, насчет Саудовской Аравии. А почему не вспомнить какую-нибудь там республику Чад или Сомали, где вообще никто ничего никому никак не помогает?
Ну зачем вспоминать это, когда можно вспомнить Аравию, где бесплатная медицина и образование и счет на каждого родившегося открывают?
Ну просто удобная позиция. Вот, это во-первых. А во-вторых, вы знаете, я считаю, что если ты рожаешь детей, ты должен рассчитывать только на себя, потому что если ты считаешь, что государство имеет запрос на многодетность, то и государство так, если думает, то оно должно формализовать эту историю. И конкретно сказать, что мы, я имею в виду государство, мы хотим, чтобы вы рожали много детей. И если у вас будет, например, там трое детей, то мы будем вам платить столько-то денег, если двое – столько-то, если пятеро – столько-то. И тогда некоторые люди...
Это должны быть деньги, которые покрывают все расходы, грубо говоря, работать не надо?
Ну, да, чтобы один из членов семьи, например, мать или отец, что, кстати, тоже вполне нормально, если отец занимается детьми, не работают, а занимаются воспитанием многодетных детей.
Отлично.
Потому что воспитание многодетных детей, быть главой многодетной детской банды, это целая работа. То есть это трудно совмещать с еще полноценным рабочим днем.
Вот хорошо. Давайте, о, ребят, давайте. Платим, спасибо, Леонид. Только... было уже такое предложение, оно звучало, и в рамках нашего сегодняшнего обсуждения кто-то из слушателей написал, а давайте вы прокомментируете, а почему действительно во многодетных семьях государство бы платило одну зарплату? Ну вот сегодня Мишустин сказал, средняя зарплата 73 тысячи рублей. Ну будьте любезны, пусть один из родителей считается работником, который занимается такой детский дом на выезде.
Ну, понимаете, это хорошие мечты. Если бы у нас была построена материально-техническая база...
В смысле, это дороговато выйдет?
Нет, ну, если у нас была построена материально-техническая база коммунизма, все, поверьте бы, так и было. Платили бы за то, что ты хороший человек, за то, что у тебя много детей и так далее. Но мы, к сожалению, живем в условиях реальных ограничений. И поэтому государство вынуждено имеющиеся ресурсы перераспределять таким образом, которым оно считает наиболее справедливо. Теперь можно я вот добавлю ко всем этим? Мы почему-то связываем рождаемость с деньгами. Это неверно. Вот смотрите, материнский капитал...
Потому что многие люди полагают, что дети – это то, что нужно государству. Вот, платите, рожу.
Дети не должны превращаться, понимаете, в способ зарабатывания денег. Это антиобщественная позиция. Более-то я вам скажу, что, вот смотрите, мат-капитал, политика материнского капитала существует с 2007 года. И все эти годы она только расширялась. При этом рождаемость действительно росла
до
15-го года. А с 15-го года она начала сокращаться. Рождаемость зависит... Не от количества
увеличение материнского денег. Капитала далее не работало.
Не работало, потому что рождаемость зависит от прозрачности горизонта прогноза для человека. Зависит от того, видит ли он, что впереди спокойная жизнь, прозрачная на десятилетия, извините, как в эпоху застоя, которая несправедливо застоем называется, или нет. Вот когда оно видит, что... Молодежь, которая родилась в начале 2000-х, ну да, что она увидела, когда созрела? Финансовый кризис, потом она увидела санкции и кризис 15-го года, потом увидела кризис пандемии, теперь она увидела кризис, связанный вообще с глобальными санкциями. В таких условиях ни одна семья рожать не будет, потому что она их просто видит, что будущее, скорее всего, это последовательность кризисов. В российском государстве...
Значит, за деньги они не рожают.
Так статистика показывает, что люди перестали рожать за деньги.
Так, 562-й пишет, у нас капитализм, хотите детей, платите. Ну, а мы уже в начале программы же говорили, хотите пенсии, заводите детей. Ну, просто потому, что если вы не сделаете детей, тогда вам пенсию некому будет заработать.
Нет, ну, вы знаете, как-то это несправедливо по отношению к государству. Вот, понимаете, как бы хотите детей платить. Это, так понимаю, к государству обращена претензия. Нет, ну, смотрите, на самом деле, вот конкретно власти, которые, допустим, если бы она жила сиюминутными целями, им вообще не нужна рождаемость. Ну, в принципе, не нужна. Потому что рождаемость сыграет свою роль... Через 20-25 лет, если государство задается этими вопросами, она думает на десятилетия вперед.
И люди тоже думают. И мы как раз пытаемся говорить, что и те, и другие должны, по идее, думать.
Да, и те, и другие. Но просто ругать государство за то, что она думает на 10-20 лет вперед, это просто несправедливо.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Юра. Николай, Москва. Вот как бы эксперты, может ответить, я вот как бы уже... Старый человек, я помню, в советские времена с определенного времени брали за бездетность. Нет ребенка, плати государству.
Да.
Может быть, эти деньги помогут как бы...
Ну тогда, чтобы вы понимали, тогда такой рождаемости тоже не было. Константин Добромыслов, может быть, действительно налог на бездетность?
Ну, я думаю, что он не решит проблему как бы бездетности. Вот. А вопрос как бы... конфликтности, он повысит, скорее всего.
Конечно.
Вот. Другое дело, что мы по-любому идет перераспределение. Нет, в обществе.
В советское время ведь не такая высокая рождаемость была в последнее время.
Нет. Рождаемость в Советском Союзе...
нормальная.
Нет.
Последнее время.
Во втором половине 20 века рождаемость постепенно спадала, в СССР. Но... каждое десятилетие население увеличилось на 10 миллионов человек за счет того, что смертность была ниже. Но рождаемость сокращалась, но даже в 90-м году она была в районе 1,8. Да?
Ну, я к тому, что сокращалась, несмотря на налог на бездетность.
Нет, но оно сокращалось всю вторую половину 20 века. Это естественный цивилизационный процесс. Люди не хотят иметь столько детей, сколько в Средневековье, да, понимаете? Это с развитием цивилизации связано. Слушайте, ООН говорит, что чтобы остановить высокую рождаемость в бедных странах, нужно образовывать население. Образованность женщины является фактором, сокращающим рождаемость.
Ну да.
Но
да.
Поэтому вот. Но,
то есть, когда 298-й Егор пишет, надо менять мировоззрение российского народа, ну потому что другие, вот азиаты, говорит, рожают и рожают. То есть надо сделать так, чтобы российский народ не понимал, чего.
Нужно дать России 15-20 лет без потрясений. И люди, которые рассчитывают, которые... относятся к детям вдумчиво, понимаете, ответственно, начнут рожать детей.
7373948. Вот смотрите, как по-разному люди смотрят на одно и то же. Кто-то тут говорил, надо изменить структуру выплаты материнского капитала, чтобы можно было покупать недвижимость, а тут 822-й пишет, а зачем мне такой маткапитал? При такой девальвации и проблемах продажи недвижимости... Туда вообще нет смысла вкладывать материнский капитал. Видите, как по-разному люди смотрят на одно и то же.
Мы уже как бы делим деньги.
Неубитого медведя. Да. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот родом из Мордовии. Это 500 верст от Москвы, так скажем. Я в семье восьмой. И вот у нас семьи были вот такие.
А вам сколько лет?
Мне, я 70-го года.
Ну вот, а в следующем поколении какие семьи были у Мордвы?
В следующем, вот на сегодня, работы там нет, на вахту ездят в Москву. Ну, говорит, дайте нам какую-то работу дома, у себя, хотя бы на 30-20 тысяч. И мы, говорит, вам нарожаем детей, не но... надо разовые выплаты,
подождите.
Тысяч.
Да, пусть людям будет возможность хотя бы 20 тысяч рублей заработать, и они тогда нарожают. Или это все-таки какая-то поколенческая история с развитием цивилизации связанная? Константин Добромыслов.
Ну, действительно, так сказать, вот коллега правильно сказал, что дайте как бы людям стабильность, и тогда все как бы наладится. Но вопрос эмансипации их никто не отменял. Мы это наблюдаем сегодня на Китае. Да, когда у них тоже там демографическая проблема.
А вы тоже верите в то, что в Китае, может быть, в ближайшее время население упадет?
Да, оно уже падает. Оно уже падает. И те перекосы, которые были у них с рождения, с рождаемостью, как бы заложены государством, они сейчас сказываются, и у них они тоже идут по тому же пути. Вопрос эмансипации. Вопрос того, значит, ведь рожать и не рожать, решение принимает женщина по существу. Вот. И она, так сказать, оценивает эту ситуацию, у нее свое мировоззрение, так сказать, и что она, чем она хочет заниматься. Действительно, чем образованнее, тем женщине хочется больше построить карьеру, больше самостоятельности и прочее. Рожать она откладывает, так сказать, первое рождение, там все дальше, дальше и дальше. А понятно, что ребенка нельзя там за месяц родить, это надо минимум 9 месяцев, как говорится.
Некоторые рассказывают, да, что меньше 9 не получается. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут, ну, мне очень понравилось, дайте опять очередные 20 лет. У моего деда было 8 детей, а как-то все это родилось 30-40-е годы.
Так эмансипация потом случилась.
А, эмансипация. Да нет, это просто было, понятно, другое немножко время. А сейчас, я говорю, единственное, только деньги, господа, только деньги. Будет у женщины деньги, например, за ребенка 25 тысяч, она будет не подумать, нужна или карьера, или воспитывать ребенка.
Также вопрос с зачем? Квартирой. А зачем тогда это? Ну,
что, зачем это?
Ну, женщине-то ребенок зачем нужен? Чтобы денег заработать?
Ну, вас интересуют дети или вас интересуют
вас это кого?
Общие...
А вас это кого, Денис? А вас это кого? Вас не интересуют дети?
Ну, я вот этих двух мужчин, которые рассказывают, что деньги это не важно у нас.
А, понятно. Вас.
Нет, во-первых...
Вас.
Твой мужчина рассказывает, что деньги нет. Деньги это очень важно. Я говорю, например, не о том, что деньги не важны. Я говорю о том, что рождаемость сейчас сокращается. Независимо на то, что развивается и наращивается.
Ну, видите, Денис отрицает эмансипацию.
Это раз. А второе, я не говорю то, что деньги не важны. Я говорю, что каждый должен уметь считать, рассчитывать, планировать свое будущее. И главное, это не нарожать большое количество детей, а вырастить достойного гражданина, дать ему образование и дать такое благосостояние, чтобы он любил свою семью, своих родителей и свою страну. А страна, если эта тенденция появится в обществе, поддержит.
У нас просто последние минуты, я по-другому тогда... То есть вы полагаете, что если бы люди получали больше...
Зарплаты. Ну, или за рождение детей.
Зарплаты.
Так.
То они бы не стали рожать больше пропорционально.
Нет, мировой опыт вообще-то показывает, что да. То есть деньги
да,
не являются...
стали бы.
Не решающими являются. Класс общества, как оно воспринимает вообще менталитет его. Вот что основное.
Александр 98 пишет, люди так легко сопоставляют доход и рождаемость, тогда у миллионеров должно быть по 50 детей, это ведь не так.
Ну, совершенно верно. Ну, слушайте, тренд на эмансипацию очевиден. Я говорю, всю вторую половину 20 века рождаемость сокращалась. Но если вопрос не в деньгах, а в стабильности будущего, если люди верят в стабильность и видят рост
экономики... Ну, тогда опять же, значит, миллиардеры не верят в стабильность.
Нет, они живут для себя, но просто есть масса людей, которые не хочет рожать, но не рожает не потому, что им не дают большого количества денег, потому что они не видят перспектив.
И все-таки у нас сегодня была тема про эти 280 миллиардов рублей, которые нужны, чтобы из бедности только вывести многодетные семьи. Точнее, как тут сказано, многодетное домохозяйство. Мы спросили нашу аудиторию. Задали вопрос на самом деле простой. На ваш взгляд, вот когда вам говорят, на многодетных надо потратить дополнительно 280 миллиардов, на это можно и больше, был первый вариант ответа. Второй, ну, нормально, ну, надо так надо. Третий вариант ответа, в нынешних условиях нечего. Ну, то есть, есть другие задачи. И четвертый вариант, не готов оценить. Как вы думаете, какой самый популярный ответ, Владимир Карачаровский?
Я думаю, не готов оценить.
Не готов оценить, вы думаете. Константин Добромыслов?
Ну, я придерживаюсь по такой же точки зрения,
что... То есть, люди не готовы оценить, вот стоит давать, не стоит?
Да.
И вы правы оба. На удивление. 36% не готов оценить, это самый популярный ответ. Второй, это вот когда кандидат против всех победил, это да, редко да, бывает, но бывает. Второй по популярности ответ, нормальные траты для бюджета, не жалко, 25%. 24% на эти цели можно найти и больше, 15% в нынешних условиях, это слишком много. Владимир Карачаровский, Константин Добромыслов, я благодарю вас. Спасибо.